Ветер в окно.
Четверг, 16 марта 2023 года. В студии звукорежиссер Евгения Дугарева, у микрофона Алексей Беляков. Здравствуйте. В эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор». В этом выпуске «Живые старины» от сказителя и фольклориста Александра Маточкина. Историческая рубрика Ани Груздевой «Макрособытие». В рубрике «Читаем вместе с детьми» Елена Елагина и Наталья Свирина обсудят книгу французского автора Жан-Филиппа Арру «Виньё. Расследование в школе». Герой рубрики Ольги Якобсон «Заметки театролюба» – актер и режиссер Сергей Юрский. В заключительной части выпуска «Тайны Орфея» с музыковедом Андреем Денисовым. Тема – финалы трагические и благополучные. Итак, мы начинаем. У микрофона сказитель и фольклорист Александр Маточкин.
Здравствуйте, дорогие слушатели! Сегодня я решил предложить вашему вниманию несколько выдержек из статьи фольклориста, эпосоведа Дмитрия Михайловича Балашова, которую он написал в 1971 году по поводу записанной им же в 1963 году уникальной редакции «Былины про Дюка Степановича». «Былина о Дюке Степановиче» является одной из популярнейших былин киевского цикла. Известно свыше 70 вариантов записи этого сюжета. Былина выделяется красотой и оригинальностью художественного строя. Поэтические детали ее не один век любовно и разнообразно обрабатывались народными певцами. Вместе с тем, смысл и тенденция этой былины – сплошная загадка для исследователя. Так Владимир Яковлевич Проб считает ошибочным мнение Дмитрия Сергеевича Лихачева, согласно которому былина о Дюке принадлежит XII-XIII векам, и идейная основа ее в том, что в образе Дюка отражается мечта народа о богатой жизни и его стремление унизить княжескую власть. Между тем, мнение это не так уж бездоказательно. Астахов, разделив варианты Дюка на редакции, обнаруживает следующее. Наиболее отчетливые отголоски социально-исторических отношений находим в пионерских вариантах, в особенности в кишских. Центр тяжести в них в сопоставлении Галича-Волынца и Киева, богатств Дюка и Владимира. Характерным моментом является выражение «недоверие князей-бояр» при первом же появлении Дюка. «Мужичища, деревенщина, убил кого-то, украл платье, коня» и тому подобное. В некоторых вариантах за Дюка ручаются Илья Муромец, Добрыня или Голи. Это еще более свидетельствует о симпатиях исполнителей. Дюк Степанович очень последовательно противопоставляется знати и самому князю. Однако для того, чтобы счесть Дюка демократическим героем, до сих пор не хватало какого-то соединительного звена, какой-то важной детали, которая позволила бы прямо, а не посредством косвенных сопоставлений, поставить Дюка в ряд народных героев русского эпоса. Звено это нашлось в новой записи былины, сделанной автором летом 1963 года на Печоре в старинном русском селе Усть-Цильме от 81-летнего Гаврила Васильевича Вокуева. Это эпизод с тремя кольцами для крестьян, купцов и знати, к которым Дюк, приехав на двор к Владимиру, привязывает своего коня, заявив, что он у себя в Галиче живет простым мужиком, добрым купцом и великим князем, поскольку сам один управляет хозяйством. Дюк продергивает повод во все три колечка сразу. Эпизод этот уникален. Вместе с тем он настолько органично входит в ткань былины, что в исконном его характере вряд ли приходится сомневаться. Сам Гаврила Васильевич принадлежит к сказителям, свято придерживающимся традиции. Дюка выучил еще молодым парнем, то есть в конце XIX столетия, так что возможность вольного привнесения тут совершенно исключена. В этом эпизоде с кольцами чрезвычайно ярко отразилась извечная крестьянская мечта о вольной жизни. Дюк богат не потому, что он представитель знати. Он простой мужик, а богат потому, что волен, что он сам себе князь. И, конечно, легче было представить воплощение богатой вольной жизни где-то там, в Галицко-Волынской земле, действительно ощутимо богатевшей в X-XIII веках. А позже родина Дюка получила и совсем обобщенное название. Нижняя Малая Галица, Индия богатая, Карела проклятая. Подобная трактовка образа Дюка – простой мужик, богатый купец, сам себе князь, как нам кажется, удачно устраняет все недоуменные вопросы, возникающие при исследовании этого сюжета. Так становятся понятными противопоставления Дюка Чурили и отношения его с Владимиром и дружба с Ильей Муромцем, крестьянским главой русского богатырства, и чрезвычайная популярность былины в народной среде. В заключение сегодняшнего выпуска послушаем упомянутый эпизод с кольцами из былины о Дюке, напевом Гаврилы Вокуева.
«Кабы, ну, не те, Дюк еще Степанович приезжает, и он во столе на Киевград, так то муде ко князю, ко Владимиру». Он подъехал ко гредне княжонечи кое, а к тому, где столбу еще дубовому. А у того, где столба доку дубового, как наверчено было три колечика. Кабы перво колечко было менное, как то рото колетико серебряно, кабы третье кольчо позолочено. Яша подписи были тут и подписаны, кабы подрези были тут и подрезаны, шо простые эти люди крестьянские, кабы вяжут добрых коней к колечику, а к колечику вяжут все коменному. А богатые купцы своих и добрых и коней, они вяжут к колечику серебряну. А приедут князья, если великие, они вяжут к колечику золотину. Говорит то ли Дюк еще Степанович, я в своей то ли нежной Малой Галице, я вот ой, где Карелы пребогатой, я ведь там-то живу простым мужиком, а еще я живу купцом богатым, уж как еще, то князем живу великим. И привязывал коня наш Дюк и Степанович, как за все эти вон за три колетика.
На сегодня у меня все. Добрым людям на услышанье, синю морю на утишанье.
Старины. В эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор». Макрособытие. День, изменивший мир.
Здравствуйте. У микрофона Аня Груздева. 16 марта 1831 года в Париже выходит роман Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери». Произведение стало первым историческим романом на французском языке. Идея создания этого романа возникла у писателя в 1828 году. «Собор Парижской Богоматери» стал самым быстрым его сочинением. Гюго написал первый вариант всего за полгода. Уже в 1831 году книга вышла в свет. В центре романа – величественный собор Парижской Богоматери, строительство которого было начато в 1163 году, а завершилось в 1345. Действие романа происходит в середине 15 века. Это время в истории Франции, эпоха перехода от средних веков к Возрождению, время правления короля Людовика XI. Роман имел оглушительный успех и стал значительным событием не только в мире литературы, но и в общественном поле. После публикации отношение к собору кардинально поменялось. Во времена Гюго собор хотели сносить или переделывать. Такие пожелания высказывались давно. Французы 17-х, 18-х и даже начала 19-х веков считали это здание нелепым и безобразным, уродующим город. После выхода собора Парижской Богоматери уже в 1832 году там открывается музей средневекового искусства. В 1841 году по специальному правительственному постановлению была начата капитальная реставрация собора под руководством архитектора, художника и знатока средневекового искусства Виола де Дюка. Он не только укрепил здание, но и воссоздал собор максимально приближенно к его первоначальному облику. И недаром произошли такие серьезные изменения. Ведь собор стал одним из главных действующих лиц в романе. Хотя сюжет повествует о густонаселенном мире вымышленных персонажей, роман называют первым историческим. Гюго стал одним из первых писателей Франции, работавших с опорой на исторические источники, что, в свою очередь, было обусловлено и веяниями моды. В первой половине 30-х годов 19 века историки становятся очень популярны. Гюго великолепно описывает Париж и его историческую фактуру. Роман стал классикой французской литературы, а интерес к произведениям Гюго не остывает и спустя несколько веков. 16 марта 1917 года в США была выпущена первая партия туши для ресниц промышленного производства. Конечно, тушь для ресниц существовала и раньше. Краски для ресниц изобрели еще в Древнем Египте, а в Елизаветинскую эпоху женщины начали экспериментировать с окрашиванием ресниц с использованием ягод и каминной сажи. Считается, что подобие современного варианта туши изобрел британский торговец французского происхождения Юджин Риммель, работавший при дворе королевы Виктории. Что отличало формулу Риммеля от предыдущих аналогов, так это то, что он использовал недавно изобретенный вазелин, который смешал с углем, чтобы создать новую формулу туши для ресниц. А массовым производством туши первым стал заниматься американский фармацевт Терри Уильямс. По легенде, обновленную формулу туши он разработал для своей сестры Мейбл, в честь которой в 1915 году назвал новую компанию по производству косметики для ресниц. Как утверждал автор, это была современная косметика на каждый день. Свою тушь Уильямс производил из смеси вазелина с угольной пылью. Продукт представлял собой сухой брикет, который необходимо было потереть влажной щеточкой, а затем наносить на ресницы. Успеху нового товара способствовал кинематограф. Тушь пришлась по нраву киноактрисам. Она делала их глаза яркими и выразительными. Тон задавали голливудские звезды – Грета Гарбо, Марлен Дитрих и Бет Дэвис. К примеру актрис последовали и зрительницы. Так тушь для ресниц стала одним из самых востребованных косметических средств. В 1958 году была запатентована круглая щеточка. Жидкую тушь поместили в тюбик, а наносить стали металлическим аппликатором. Затем появилась цветная тушь, формула становилась все более безопасной, а способ нанесения удобнее. Так год за годом эволюционировало производство туши для ресниц. А 16 марта 1926 года американский конструктор Роберт Годдард провел успешное испытание первой ракеты на жидком топливе. Уроженец Массачусетса, Роберт Годдард увлекся космосом еще в юности, во многом под впечатлением от книг Герберта Уэллса. Его мечтой было устройство, с помощью которого люди могли бы долететь до Марса. После окончания школы Годдард продолжил обучение сначала в Вустерском политехническом институте, а затем на физическом факультете университета Кларка, по итогам которой Годдард получил степень доктора наук. Параллельно он конструировал ракетные двигатели. Сначала на собственные средства, а затем на гранты. В 1914 году Годдард получил патенты на многоступенчатую ракету и на ракету, работающую на жидком топливе, бензине и оксиде азота. Его идеи казались многим нереалистичными. В ответ Годдард заявил: «Всякая смелая идея кажется шуткой, пока ее не начинают воплощать в жизнь. Однажды принятая, она становится затем общим местом». В декабре 1925 года Годдард испытал ракету на жидком топливе в университете Кларка. По итогу эксперимента он написал, что ракета работала удовлетворительно и выдерживала собственный вес. Наконец, 16 марта 1926 года Годдард провел первый в мире запуск ракеты на жидком топливе с фермы своей тети Эффи в Оберне. Ракета Нелл размером с человеческую руку в течение 2,5 секунд взлетела на высоту около 12 метров, доказав перспективность такой конструкции. Так этот день изменил мир. А вот как его изменит день сегодняшний, мы узнаем об этом завтра.
Макрособытие. День, изменивший мир.
Сейчас в нашем эфире прозвучит фрагмент мюзикла «Собор Парижской Богоматери».
Histoire d'amour et de désir, nous les artistes anonymes, de la sculpture ou de la rime, tenterons de vous la transcrire pour les siècles à venir. Il est venu le temps des cathédrales, le monde est entré. Après pierre, jour après jour, de siècle en siècle avec amour, il a vu s'élever les tours qu'il avait bâties de ses mains. Les poètes et les troubadours ont chanté des chansons d'amour qui promettaient tout genre humain de meilleurs lendemains. Il est venu le temps des cathédrales.
Еженедельный радиожурнал «Новый кругозор».
Читаем вместе с детьми. В эфире Елена Елагина и Наталья Свирина.
Наталья Михайловна, сегодня наша рубрика пройдет с французским акцентом. Современный французский детский писатель Жан-Филипп Арувиньо уже может быть известен нашим читателям своей серией «Приключения семейки из Шербура» и детским фэнтези «Магнус Миллион» и «Спальня кошмаров». На этот раз у нас в руках его новая книга «Расследование в школе». Уже по названию понятно, что это детский детектив. Троица семиклассников пытается найти свои ответы на несколько загадочных происшествий. Как и куда исчез учитель истории, который на поезде вез учеников в Венецию? Почему школьного лаборанта мсье Штатива обнаружили в кабинете естествознания, лежащим без сознания? Зачем старушка, владелица старинного английского особняка, проводит странные лабораторные эксперименты и какую роль в этом играет ее индийский слуга? А вот удалось ли нашим юным расследователям разгадать все эти тайны, нам сейчас расскажет Наталья Михайловна. Пожалуйста, Наталья Михайловна, мы в нетерпении.
Действительно, эта книга увлекательная. Сразу могу сказать, что в сюжете принимают участие три главных героя. Два мальчика и девочка. Это ученики 7 класса. Но, правда, если вспомнить, что система классов у нас и во Франции разная, то могу сказать, что эта книга с удовольствием читается учениками 5 классов, 6 классов, 7 классов. Я имею в виду наши классы.
Да, конечно.
То есть это, в общем-то, веселая история. Это детектив на самом деле. Можно так сказать, знаете, школьный детектив. И сейчас таких книжек появляется все больше, где детективная история, в общем-то, становится поводом привлечения читателей к сюжету, к каким-то совершенно жизненным ситуациям и, в общем-то, о чем-то заставляет не то чтобы задуматься, но где-то и подумать, а где-то поставить себя на место героев. Так что, в общем-то, жанр этот сейчас весьма востребован и любим читателями-школьниками, расследование в школе. Да? И вот это прозрачное название, оно как раз привлекательно тоже для учеников, и я наблюдаю, как действительно здорово реагируют ребята, и те, кто вообще не знают этого писателя, и им трудно запомнить имя даже просто-напросто. Да, действительно, тут 3 школьника, которые вовсе не являются друзьями, это просто ребята, которые учатся вместе. И в первом же рассказе мы видим на самом деле знакомую ситуацию, знакомую очень многим ситуацию и по книгам, и по фильмам. Самое главное, по собственной жизни, да, когда ребята, которые учатся в одной и той же школе, или в одном и том же классе, или в одной параллели, да, по каким-то причинам, по какому-то заданию, поручению, стечению обстоятельств, оказываются вместе и или направляются куда-то, или что-то нужно им сделать. Ну, знакомая история. Да? То есть сказать, что они интересуются друг другом, нет. Совершенно.
Обстоятельства.
Да, сложились так обстоятельства. Совершенно верно. В первой истории мы видим, что победители конкурса по истории как раз, вот в качестве награды у них поездка в Венецию, и энциклопедически образованный учитель истории везет их в Венецию. Они уже предвкушают путешествие, так сказать, соображают, как они будут потом рассказывать своим одноклассникам и так далее и тому подобное. Но кто бы мог подумать, что в день приезда в Венецию на утро они не могут найти не то что в купе, в вагоне, в поезде своего учителя. Даже следа учителя нет никакого. Ни его чемоданчика, ни его вещей, ни его очков, ничего. Да? И вот возникает вопрос, а что делать? Сразу же возникает вопрос, что делать с 7-классники. То есть им в любом случае лет немного. И здесь как раз начинают играть роль черты характера, интеллект вот этих ребят, победителей Олимпиады по истории. Причем Олимпиады такой значительной. Да? Иначе бы такого хорошего приза, конечно, у них бы не было. И тут мы узнаем, и читатели с интересом узнают о второгоднике, который почему-то выиграл эту Олимпиаду. Потом по ходу дела выясняется, что он ее вовсе не выигрывал. Да? Оно новенькой в классе Матильде, она еще не знает ни того, ни другого, и о мальчике, которого зовут Пьен Поль Луи де Жавье, он действительно знает все с точки зрения своих одноклассников.
Такой
при этом он маленький, толстенький, да, такой очкарик, с огромным самомнением. Его совершенно не смущает его неспортивный вид, но выясняется, что у каждого из этих ребят есть какие-то качества, которые помогают им всем троим выпутаться из истории непростой, потому что они оказываются действительно замешаны во взрослые игры такого характера, в общем-то, вне закона находящихся, и они это далеко не сразу понимают. Там ночь в музее, допустим, они проводят ночь в музее. Они преследуют преступников, как им кажется, да? Они находят своего учителя, с которым, к счастью, все хорошо. Ну, короче говоря, история захватывающая, там некогда отвлечься. И, в общем-то, вот эта поездка, она сдружила эту троицу дальше истории, которые находятся в этой книге. Это отдельные завершенные рассказы, то есть это не повесть, это не роман. В каждом рассказе одни и те же персонажи. И выясняется, что не нужно ехать в Венецию, чтобы найти повод для расследования. В собственной же школе, закрытой школе, тоже случаются совершенно неожиданные и загадочные происшествия. И тоже наши герои выясняют очень много интересного, и, в общем-то, их знания увеличиваются за счет этого. Им приходится копаться в своих, то, что называется, пассивных знаниях, чтобы сообразить, что к чему. И вот эти, так сказать, самодеятельные сыщики, да, детям очень нравится играть в сыщиков. Сколько книг мы читали на эту тему? Это, естественно, совершенно нормально, это желание познавать мир и таким вот образом тоже. Да? Кто не играл следопытов в детстве, еще в таком детстве, которое сейчас уже не вспомнить. И, естественно, это все очень интересно. А школьникам, собственно, интересно прежде всего, да, сами события, приключения. Но когда они встречаются с возможностью обсудить книгу, то выясняется, что у них есть свои отношения по поводу каждого из персонажей. И есть что, опять же, сказать и о Матильде, и о Реми, и о Пьере Поле, и высказать свои мнения, и сказать, а у нас в классе, ну и так далее. Да? То есть, в общем-то, это все, конечно, очень хорошо, потому что это сегодняшняя история. И независимо от того, где бы она ни происходила, в России или во Франции, или где-то еще, это те дети, которые сегодня дышат современным воздухом. Да? Это книга для них. Так что, уважаемые родители, расследование в школе – это как раз очень славная книга для ваших учеников, детей, ваших детей, которые любит читать приключения, любит читать о школьных событиях 5, 6, 7 классы.
Спасибо большое, Наталья Михайловна. Надеюсь, доктор педагогических наук Наталья Михайловна Свирина и сегодня дала вам ценные и полезные советы, рассказав о книге современного французского детского писателя Жана Филиппа Арувиньо «Расследование в школе». А я, ведущая Елена Елагина, как всегда, по мере сил ей в этом помогала. Встретимся с вами вновь через неделю и постарайтесь каждый вечер хотя бы 10 минут посвятить чтению вместе с детьми и, конечно, обсудить прочитанное.
Для тех, кому не безразлично будущее своих детей.
В эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор».
Герой рубрики Ольги Якобсон, актер и режиссер Сергей Юрский.
Заметки театра Люба.
Здравствуйте. Замечательный артист Александр Александрович Калягин в одном из своих интервью как-то сказал: «Глубокое заблуждение считать, что актер должен быть умным». Правда, не уточнил, имел ли он в виду посредственного или одаренного служителя мельпомены. На мой взгляд, талантливый актер просто обязан быть умным, ведь хороший исполнитель всегда вкладывает в свою работу чуть больше смысла, чем мы увидим в результате. Только в этом случае образу придается глубина и внутреннее содержание. Как мне кажется, таким принципом руководствовался в своем творчестве другой талантливый и, безусловно, очень умный артист Сергей Юрьевич Юрский. Пропуская каждую роль через свое внутреннее видение, обогатив ее своими знаниями и опытом, он создавал образы интересных, колоритных персонажей. Будь это простой деревенский дед в незатейливой комедии или английский король из шекспировской драмы, герой пьесы абсурдистского или реалистического театра, в каждой его роли чувствовалось присутствие интеллектуального, интеллигентного начала. Каждая была сыграна одинаково блестяще и надолго запомнилась зрителям. Сергей Юрьевич родился 16 марта 1935 года в Ленинграде. Мама Евгения Михайловна была преподавательницей, а отец Юрий Сергеевич Жихарев был работником эстрады. Еще в юности, выступая в гимназических спектаклях, он взял себе нехитрый псевдоним «Юрский», которым через много лет, став актером, воспользуется и его сын. Окончив школу с золотой медалью, Сергей поступил на юридический факультет Ленинградского университета. но уже очень скоро понял, что его призвание – театр. Он перешел на актерский факультет театрального института, а на третьем курсе был замечен самим Георгием Александровичем Товстоноговым и приглашен в труппу БДТ имени Горького. Под руководством великого режиссера актерам были созданы образы Чацкого, Тузенбаха, Генриха IV, профессора Полежаева в «Беспокойной старости». Здесь же, в БДТ, он поставил в качестве режиссера свои первые спектакли «Мольер» и «Фантазии Фарятьева». Переехав в Москву в 1978 году, Сергей Юрьевич стал актером и режиссером Московского театра имени Моссовета. За долгие годы творческой деятельности Сергеем Юрьевичем были сыграны и поставлены множество пьес мировой драматургии, от русской и зарубежной классики до современной экспериментальной драмы. Широкому кругу зрителей он известен и любим работами в кино и на телевидении, а также своими литературными концертными программами. Еще один талант Юрского, писательский, снискал ему славу на литературном поприще. В своих книгах он раскрывается перед читателем как замечательный поэт, рассказчик и мыслитель. Без преувеличения можно смело сказать, что и в актерских работах он был мыслителем. Юрский всегда понимал, что играет, и это понимание всегда передавалось тем, кто сидел в зрительном зале или перед экраном телевизора. Список созданных мастером работ огромен и разнообразен, но объединяет их одно – талант и интеллект юрского артиста, заставляющий работать сердца и разум его зрителей. Ходите в театр, тренируйте душу.
Заметки театра Люба.
Сергей Юрский читает рассказ Михаила Зощенко.
Лимонад. Я, конечно, человек не пьющий. Ежели другой раз и выпью, то мало. Так приличие ради или славную компанию поддержать. Больше как две бутылки мне в раз нипочем не употребить. Здоровье не дозволяет. Один раз, помню, в день своего бывшего ангела я четверть выкушал. Но это было в молодые крепкие годы, когда сердце отчаянно в груди билось и в голове мелькали разные мысли. А теперь старею. Знакомый ветеринарный фельдшер, товарищ Птицын, давеча осматривал меня и даже, знаете, задрожал. «У вас, — говорит, — полная девальвация. Где, — говорит, — печень, где, — говорит, — почки, где, — говорит, — ваш пузырь для содержания всякой жидкости? Распознать, — говорит, — нет никакой возможности. Очень, — говорит, — вы сносились с точки зрения медицины». Хотел я этого фельдшера побить, но после остыл к нему. Дай, думаю, сперва к хорошему врачу схожу, удостоверюсь. Врач никакой девальвации не нашел. Органы, говорит, у вас довольно в аккуратном виде, и пузырь, говорит, вполне порядочный и не протекает. Что касается сердца, то оно очень отличное, даже, говорит, на два пальца шире, чем надо. Но, говорит, пить вы перестаньте, иначе очень просто смерть может приключиться. А помирать, конечно, мне неохота. Я жить люблю. Я человек еще молодой. Мне только-только в начале НЭПа 53 года стукнуло. Можно сказать, в полном расцвете силы здоровья, и сердце в груди широкое, и пузырь, главное, не протекает. С таким пузырем жить да радоваться. Надо, думаю, в самом деле пить бросить. Взял и бросил. Не пью и не пью. Час не пью, 2 часа не пью. В 5 часов вечера пошел обедать в столовую. Покушал суп. Начал вареное мясо кушать. Охота выпить. За место, думаю, острых напитков попрошу чего-нибудь помягче. Нарзану или же лимонаду. Зову. «Эй, — говорю, — который тут мне порции подавал. Неси мне, куриная твоя голова, лимонаду. Приносит, конечно, мне лимонаду на интеллигентном подносе в графине. Наливаю в стопку. Пью я эту стопку, чувствую, кажись, водка. Налил еще. Ей-богу, водка. Что за черт? Налил остатки. Самая настоящая водка. Неси, кричу, еще. Вот, думаю, поперло-то. Приносит еще. Попробовал еще. Никакого сомнения не осталось. Самое натуральное. После, когда деньги платил, замечание все-таки сделал. Я, говорю, лимонаду просил. А ты чего носишь, куриная твоя голова? Тот говорит. Так что это у нас завсегда лимонадом зовется. Вполне законное слово еще с прежних времен. А натурального лимонаду, извиняюсь, не держим. Потребителя нету. Неси, говорю, еще последнюю. Так и не бросил. Желание было горячее. Только вот обстоятельства помешали. Как говорится, жизнь диктует свои законы. Надо подчиняться.
В эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор». Тайны Орфея.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В студии ведущий Андрей Денисов, и сегодня мы в нашей программе «Тайны Орфея» будем говорить про финалы оперных произведений, финалы трагические и благополучные. Сюжет античного мифа об Орфее, властью своего искусства, вернувшего Эвридику из царства смерти, стал одним из самых популярных в истории оперы. Кто к нему только не обращался. И самые первые авторы в истории музыки, а также композиторы более позднего времени. Однако финал этого сюжета обретал разную трактовку. В опере Георга Филиппа Телемана причина смерти Эвридики обретает вполне реальные очертания. Это царица Арасия, влюбленная в Орфея и желающая устранить соперницу. Орфей отправляется на тот свет, чтобы спасти свою жену из царства тьмы. Утратив же ее навсегда, он и сам погибает, будучи растерзан вакханками. Однако Арасия в отчаянии видит, что все ее усилия оказались тщетными. Орфей и Эвридика все равно вместе, хотя и в мире теней. Опера Телемана сочетает разные музыкальные традиции, итальянскую, связанную с жанром оперы серии и предполагающую большую роль виртуозного вокала, а также и французскую, для которой были особенно важны хоровые и танцевальные номера. Но самое необычное воплощение обретает немецкая традиция, ведь некоторые номера напоминают здесь о жанре немецкой же духовной песни. Об этом нам сейчас напомнит финал оперы «Орфей». Только что звучал финал оперы «Орфей» Георга Филиппа Телемана. А сейчас мы перенесемся в более позднее время. В творчестве Глюка опера «Орфей» Евредика стала первым реформаторским произведением композитора. Он стремился избавить оперу от различных излишеств и шаблонов, которые были в большом количестве во множестве сочинений XVIII века. «Орфей» Глюка был написан и поставлен в Вене, а затем переработан уже для Парижа. Показательно, что в этом сочинении финал, в отличие от античного мифа, благополучный, как будто напоминая о торжестве жизни и света. Орфей хочет покончить с собой, но внезапно перед ним вновь появляется Амур. Власть любви Орфея вновь возвращает ему Эвридику. Отныне никто не сможет их разлучить. И опера оканчивается хором, прославляющим бога любви, разрушившего могущество самой смерти. Это был финал оперы Глюка «Орфей». А вот в оперетте Офенбаха миф про Орфея становится объектом довольно издевательской пародии. Главный герой хочет избавиться от своей жены, в чем ему и помогает Плутон. Однако тут же появляется общественное мнение, которое требует, чтобы Орфей отправился на тот свет и вывел свою супругу обратно. В финале оперетты Орфей плывет в ладье по Стиксу вместе с общественным мнением. Он просит отдать жену, на что Юпитер заявляет, забрать он может ее хоть прямо сейчас, но с одним условием, если он доведет ее до ладьи, ни разу не оглянувшись назад. Орфей медленно ведет Эвридику к ладье. Юпитер потрясает молнией, к ногам Орфея падает искра, он оборачивается, гремит гром. Эвридика, превращенная в вакханку, возвращается к пирующим богам. Вообще-то миф про Орфея пародировался в музыкальном театре и раньше. Вспомним, например, мифологическую карикатуру Фердинанда Кауэра. Но у Афинбаха она обрела особенно острые сатирические очертания. В Юпитере современники композитора могли уловить ассоциации с самим императором Луи Наполеоном. Итак, слушаем финал второго акта «Орфея в аду» Афинбаха. Я же, ведущий Андрей Денисов, желаю вам более-менее пристойных взаимоотношений с вашими близкими людьми. Всего наилучшего и до встречи через неделю.
Вы слушали еженедельный радиожурнал «Новый кругозор». Над программой работали Александр Маточкин, Аня Груздева, Елена Елагина и Наталья Свирина, Ольга Якобсон, Андрей Денисов, редактор и ведущий Алексей Беляков. Мы благодарим вас за внимание. Всего доброго!